В эфире «Классная часть свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня в московской студии участники конференции TEDxYouth «Создаем будущее», на которой школьники и студенты могут поделиться своими уникальными идеями. Конференция эта проходит одновременно в разных уголках мира, и в этом году впервые была организована такая масштабная площадка в Москве. Подробнее о проекте нам расскажет организатор конференции Артем Гусев, а непосредственно о идеях для будущего нам расскажут участники этого года Анастасия Помечева, Елизавета Силинг, Ирина Трапезникова, Львина Папиашвили, Анастасия Скворцова, Глеб Пушкарев и Джанет Базарова. Надо сказать, что поскольку участников много, мы делим программу на две части. И в первой части мне помогает Джанет Базарова как журналист. Она тоже будет задавать вопросы. Она участвовала и в конференции, и вот есть у нее такой навык чисто журналистский. Но начну я, конечно, с организатора, с Артема Гусева. В двух словах, что за конференция и по какому принципу туда приходят ребята?
Конференция TEDx – это международная конференция, которая существует на протяжении последних 6 лет. И основная задача ее в том, чтобы собрать под одной крышей очень талантливых и эрудированных людей. У них есть девиз «Идеи, достойные распространения». Если короткой строкой, то вся эта конференция про уникальные идеи и про тех людей, которые их создают.
Как пришли участники, да, как вы их искали? Они немножко сами расскажут, вот как они узнали про конференцию, но был ли какой-то отбор, критерии, по которым вы принимали заявки?
Ну да, если говорить о формальной стороне, то наш отбор был разделен на 2 этапа. Первый – это кастинг, где принимало участие более 20 претендентов, из которых мы выбрали и пригласили в конечном итоге 4. И были еще личные приглашения некоторым спикерам, кого мы заранее знали о них и хотели видеть в качестве выступающих. Mm-hmm. Основной критерий, конечно, была уникальность идеи. Mm-hmm. То есть на второй план отходило публичное выступление, манера подачи. Главное, конечно, незаурядная личность и идея, которая за ней стоит.
Ну, о практической стороне мы чуть позже спросим самих участников. Я передаю слово Джанет. Джанет, вот какой проект ты хотел бы представить первым?
Первый проект я хотел бы представить о Белом море, которое...
Елизавета Силинг.
Чтобы она рассказала о своем проекте. На самом деле, мне очень понравился. Он был таким интересным и всем послушал.
Хорошо. Елизавета, вам сколько? 15 лет?
Да.
И, собственно говоря, в чем ваш проект?
Ну, по сути, мой проект, он как бы не то, чтобы о связи людей и природы. Конечно, это тоже есть. Он скорее о том, что, как мне кажется, в школах сейчас учат немножко не тому, что нам пригодилось бы в будущем. Ну, то есть, я к тому, что в школе, как я уже говорила в выступлении, нам не дают делать ошибок. Нам очень много диктуют того, что мы должны делать. И каждая ошибка, вот, каждое отступление от рамок, оно как-то...
Ну, воспринимается как ошибка, наверное,
да.
И даже наказывается, ну, учитывая, что есть оценки.
А, ну, как практика показывает, что люди... Вот сколько им не говори, что вот мой негативный опыт был таким, они все равно пойдут, сделают вот как хотят, и получат этот плохой опыт. Вот, только потом поймут, что так делать не надо.
Вот. Лиза, а простите, я вас перебью. «Белое море» ваш проект, да, про да. это. А вы москвичка. В чем интерес, как это получилось, что вы соотнесли себя именно с той географией?
На самом деле, я долгое время, я до 11 лет, я жила в Перми. И я буквально 4 года назад переехала в Москву с семьей. Вот, у нас появилась сестренка. Я пошла в новую школу. И так сложилось, что мой классный руководитель, вот мой учитель по труду, это были, собственно, организаторы всего этого мероприятия. Ну, меня взяли туда, потому что, ну, несмотря на то, что я была маленькой, меня взяли туда.
Туда куда имеется в виду? Лагерь?
В лагерь, да.
Лагерь на Белом море.
Ну, мне это как-то сразу очень понравилось, потому что я с детства мечтала ходить в походы, путешествовать, и вообще очень любила природу. В общем, я все детство летом я проводила на даче. И это такая была супер возможность, что-то новое.
Вот. Идея в чем?
Идея
Артем,
самого
помогайте,
лагеря.
Если хотите. Вы же знаете все эти проекты.
Идея самого лагеря конкретно. Ну вот, по сути, концепция такая, вот, про которую я говорила тогда. То есть дать детям возможность совершить ошибку. Развить некоторые качества, хорошие, ну, как бы, которые ценятся. Научить детей работать в команде, ну, и, как бы, повысить ценность природы, потому что сейчас среда гаджетов, и люди ее почти не ценят.
в речи Лизы была одна мысль, которая мне безумно понравилась. Она говорила о том, что в обычной, ну, в нашей городской среде есть очень большая разница между молодыми людьми, школьниками и взрослыми. И вот взрослые могут в своей жизни быть самостоятельными, они имеют ту самую право на ошибку, да, о которой ты говорила. А школьникам, ну, как-то априори говорится, что нет-нет, друзья, это нехорошо. Но в то же самое время в лагере на Белом море все уравниваются. И как будто бы не имеет значения, сколько тебе лет, какой у тебя опыт. У вас есть какие-то определенные задачи, которые вы, ну, там, должны в любом случае решить. И вы становитесь как будто бы равными и имеете одинаковое право на опыт, ошибки.
Команды, в общем.
Мне вот, в аннотации к проекту Лизы тоже показалось любопытным, что проблема нравственности населения связывается с проблемой природы. Да? На самом деле такая немножко неожиданная для школьницы мысль. Там как-то это все должно происходить, какое-то внутреннее воспитание или становление, как вот что там должно происходить в лагере? Ну, и почему Белое море? Именно потому что вот оттуда, да, потому что вы знаете это место.
Я говорю вот, что мне очень повезло с преподавателями. Ну, сам концепт, он был из того, что это историческая реконструкция. Ну, то есть там в основном жили викинги, поморы, и это очень удобное место. Там не слишком жарко, не слишком холодно. В то же время там, ну, много таких вещей, на которые нужно обращать внимание. Например, острые скалы. И ты хочешь, не хочешь, но станешь внимательнее.
Потому и что... ты живешь там в условиях, ну, скажем так, палаточного городка, правильно, нет? Или это какие-то домики?
Там есть палатки брезентовые, ну, то есть мы их как бы сами ставили. Есть типи, ну, как иглу, что-то такое. В общем, мне кажется, что как бы природу стали ценить меньше. И эти качества, их гораздо удобнее воспитывать на природе. Потому что здесь, в городе, ты вряд ли встретишься с такой опасностью, как может быть там. Просто ценности абсолютно разные были тогда и стали сейчас. А мне кажется, что те ценности должны быть как бы важными и сейчас.
Лиза, а что с вами произошло, когда вы вот побывали в этом лагере? Потому что, ну, вы житель не столичный, потому что столичные, они, в общем, в своих таких джунглях живут. Это тоже, в общем, отдельный навык. Но, тем не менее, такая поездка для вас что-то поменяла внутри вас, что дала вам какую-то оптику другую, новую?
Скажем так, я когда туда ехала, ну, я вообще не представляла себе другой жизни. Ну, то есть, обычно городской ребенок, как это бывает. А... когда я приехала туда, я поняла, что я не умею, на самом деле, очень многого. Я не умею за собой следить, ну, как бы, быть организованным человеком. Я не умею.
Я не умею работать... стоило для этого отправиться в дикую природу.
Ну, там это больше всего проявляется.
Да, конечно, да.
В городе ты такое встретишь очень редко. Я поняла, что у меня есть свобода выбора. Я поняла, что мое мнение, его слушают. Как бы... поняла, что могу в этом мире что-то изменить. Потому что если моя идея действительно стоящая, меня послушают и за мной пойдут. И вообще, когда ты видишь человека до программы и после программы, вот в нем стало чуть больше храбрости, чуть больше ответственности, и человек становится взрослее. Я как бы подумала, а почему так происходит? Вот, я очень долго занималась самокопанием и всеми такими делами, и я очень долго сравнивала. И оказалось, что да, действительно, от того, что там ты получаешь такой опыт, основанный на ошибках, ты учишься быстрее, вот, нежели когда тебе вот это все навязывают.
Да, это здорово. И действительно, вот такой важный момент преодоления, особенно в подростковом возрасте, когда понимание ответственности его взять практически неоткуда. Но вот чего нельзя сказать под Женет, потому что ее жизнь, она, в общем, тоже связана с некоторыми преодолениями, которые происходят. Женет, расскажи, пожалуйста, про свой проект, который ты тоже представляла.
Я рассказывала про инклюзивное образование и про страхи родителей и вообще предрассудки, потому что переезжала и меняла школы, и я сталкивалась со множественными проблемами. Одна из них – это, конечно, страх, в первую очередь, директоров и самих родителей, потому что, когда я приходила в школу и просила, могу ли я туда поступить, и директора боялись, что я не смогу, не только потому, что я не сдам какие-то, не знаю, там, допустим, математику или русский, то как я вообще буду передвигаться, как комфортно ли мне будет вообще. И довольно-таки это было нелегко, потому что в конце концов меня приняли в школы, только потому что я активная и не сижу дома. А друзья мои, которые сидят дома, их не могут принять, которые живут не в Москве, где это хуже развито, чем здесь, и они туда попасть не могут в принципе, потому что их просто не хотят принимать, или, может быть, просто боятся. И я подумала, что это очень важно, потому что, чтобы все были на равных, и не было каких-то ограничений и предрассудков, что, допустим, человек на инвалидной коляске, он, ему будет тяжело передвигаться по школе, он будет, ему будет некомфортно. Но на самом деле это не так. Если создать доступную среду, где все будет доступно для людей с инвалидностью, в принципе, тогда, возможно, все. Нет никаких ограничений, просто люди их сами создают себе.
Нет, ну у тебя же уже средняя школа, да, я так понимаю, какой класс?
Седьмой
класс, да, и ты должна передвигаться еще по вертикали. В школе у вас есть какой-то подъемник, или тебе помогают, или все-таки можно ограничиться первым этажем, как?
Ну, на самом деле в школах есть такая программа, это тьютор, где если учится один человек с ограниченными возможностями в школе или более, то есть такая вакансия тьютора. И мне предоставили такую вакансию, и потом сделали подъемник. Но так как я учусь в художественном классе, и школа состоит из двух корпусов, в которых я должна передвигаться, то мне сделали пандус, подъемник, это в художественном корпусе. И тьютор, который помогает мне передвигаться, то есть ищет старшеклассников, пока у меня урок идет, а потом помогает подниматься. А если же их практически нету, то она старается как-то это сделать. А сейчас, раньше я занималась географией со всем классом, а теперь я занимаюсь географией именно с тьютором, потому что она учитель географии. И она сделала так, потому что, чтобы мне было удобнее передвигаться и меньше суеты.
Да, надо сказать, что у Джени такое заболевание, что ей достаточно опасно в какие-то травматичные ситуации попадать. А ты сама как-то себя останавливаешь? Наверняка тебе хочется быстро покататься иногда на коляске.
Ну, да, я люблю кататься, и в школе висит такой значок 7 километров в час.
Не превышать.
Да, не превышать.
Специально для тебя.
Ну, для меня, не для меня, я не знаю, но мне показали на этот значок, когда я поступила в эту школу. Директор мне показал на него.
Нет, признайся, ты гоняла, наверное.
Ну, да, но я стараюсь так сильно не гонять, потому что все-таки в школе очень много детей, и особенно мелких, которые любят побегать, потому что седьмой класс уже не так сильно бегает.
Они устали, набегали свое.
А вот особенно пятый, шестой класс, они любят побегать.
Просто на них можно наехать.
И да, их можно наехать на них, и просто и мне тоже это будет не очень хорошо. И поэтому я стараюсь как-то, не знаю, выкручиваться, когда езжу, обгонять всех. Потому что, когда идут, не все видят, куда идут. Поэтому я как-то уворачиваюсь от них.
Спасибо. Нет, я хочу, Артем, спросить. Вот вы смотрели какие-то с школьниками, со студентами, да, конференции? Они похожи на российскую? Есть какая-то специфика вот в нынешней конференции? Потому что с 2009 года, по-моему, вот это устраивает это разные мероприятия. Но то, что касается молодежи, это не так часто. И, может быть, вы какие-то уже имеете наблюдения разницы, да, в российской площадке и, может быть, зарубежной где-то?
Ну, здесь надо сделать сначала небольшую ремарку, чтобы прояснить отличие от TED-а от TEDx-а. Да, то есть TED – это действительно история, которая появилась более 30 лет назад в Америке, и эти конференции проходят, как я уже говорил, всего там 1-2 раза в год. Они готовятся командой профессионалов. людей, которые готовят мероприятия на протяжении полугода, года, там, с огромными ресурсами и возможностями. Конференции TEDx, это они созданы любителями, ну, можно так сказать. Да, и поэтому, конечно, ну, там, по масштабу они несопоставимы. TEDx, ну, как проект, появился действительно, вы совершенно верно сказали, в 2009 году, но изначально это был просто отдельное мероприятие, то есть не было никакого разделения на молодежь, на тематику образования и так далее. Сейчас оно есть, и мероприятий, посвященных, ну, именно молодежи, их действительно сильно меньше. И понятно, почему. Там в Европе, когда ты говоришь, о, друзья, я выступаю на TEDx или смотрел там такой ролик, все говорят, да, и это, ну, привычный знакомый бренд, как Coca-Cola, я не знаю, там, какой-то производитель компьютеров. Да, в России часто, даже в больших городах, объясняя и рассказывая детям, взрослым, возникает некоторое, ну, там, непонимание, то есть, что за этим стоит, и нужно вот дополнительно объяснять, что же это за история, на самом деле.
А вы сами себе как-то объясняете это, почему? Может быть, ну, люди не привыкли делиться, нет практики публичного выступления, в принципе. Может быть, как-то так исторически складывалось, что все в узком кругу обсуждалось. Как вы думаете?
Я не думаю, что дело в том, что где-то за рубежом люди более предрасположены и более опытны в публичных выступлениях. Нет, здесь скорее вопрос конференции в том, что изначально она была на английском языке. Да, и, соответственно, все видеоролики выдающихся спикеров, просто незаурядных личностей, они тоже изначально на английском. Но и до тех пор, пока не началась такая активная кампания по трансляции, по подготовке субтитров, озвучиванию специальному, ну, одним из объективных барьеров было знание языка. Понятно, что в последнее время вся эта тенденция меняется, больше и больше людей узнают, но причина того, что пока, ну, там, TEDx в России, он немножечко догоняющий, мне кажется, в первую очередь связан с языком. Вот, но и говоря о том, почему так получилось, что TEDx Youth, молодежь, сейчас набирает популярность, вы верно заметили, что это мероприятие, оно было одновременно во всем мире. Как раз для того, чтобы осознать эту большую значимость, знаете, там, какую-то критическую массу, волну, когда ты понимаешь, окей, сегодня 14-е, там, 15 ноября, и в этот же самый момент в Нью-Йорке, в Берлине, в Китае, ну, где угодно, проходит то же самое, точно такие же ребята, которые точно так же делятся мыслями. Мне кажется, это создает такую важную волну, ну и важную отправную точку.
Благодаря... Мне кажется, это еще любопытный такой момент для социологов, может быть, впоследствии проанализировать, где что обсуждают.
Точно, какая проблематика ставится. И, ну, это бесспорно.
Да, ну что, нет, я тогда попрошу тебя представить Ирину Трапезникову, да, и ее проект. Тебе тоже понравился, я так понимаю, ты его упомянула.
Да, я так поняла, что она что Ира рассказывала про кровь и про анализы крови. Я раньше хотела очень стать врачом, любила смотреть, как берут анализы и как вообще это все происходит. Поэтому мне понравилось такое ее выступление. И я хочу, чтобы ты рассказал это для тех, кто не знает, о чем это выступление, просто рассказать.
Да, надо сказать, что Ирина уже учится. Первый курс, да, я так понимаю?
Да,
мамном. И у вас такой хороший послужной список участия в разных конкурсах.
И конференциях, да. На самом деле, как я узнала про TEDx, ЙОС, это получилось совершенно случайно. Я стала победителем конференции юной техники изобретателя в Государственной Думе. И именно от этой конференции ее организаторы рассказали мне про эту конференцию, предложили мне поучаствовать. И на самом отборе произошла такая ситуация. У меня не включилась моя презентация. То есть тот текст, который я изначально собиралась рассказывать, я не знала, как его рассказать. У меня не было возможности, потому что рассказывать про свою разработку – это мобильная установка для ускоренного анализа крови методом лазер-дифрактометрии. То есть, по сути, вы приходите в больницу, сдаете 5 капель крови и через 5 минут получаете готовый результат. Не было возможности рассказать. Поэтому буквально за 3 секунды мне пришлось заново строить свой текст. И я была очень удивлена, то, что меня пригласили. Я была очень рада. И в конце, все-таки на самой конференции, я рассказывала больше не о своей разработке, а о том, что изобретение можно сделать в любом возрасте. И изобретение это имеется в виду не что-то совершенно новое, а изобретение это улучшение старых и, ну и все-таки, да, усовершенствование чего-то нового.
А как вы начали? Потому что, ну, достаточно часто такая история возникает, когда ребята участвуют в конкурсах для того, чтобы потом поступить, да, чтобы иметь вот то самое пресловутое портфолио, и это каким-то образом поможет при поступлении в ВУЗ. А вот ваш интерес в чем состоял? Потому что я так понимаю, что вы начали вот изобретать, ну, условно говоря, да, достаточно рано, раз у вас есть такой посыл, что это в любом возрасте.
Ну, да, изначально меня сподвигло на это все, это поступление в университет, и как раз ежегодно при МГТУ имени Баумана проходит конкурс «Шаг в будущее», который позволяет написать проект на определенную кафедру, защитить его и после этого без конкурса поступить на эту кафедру. Ну, там надо там, физику написать на 65 или 75 баллов. Тогда ты без конкурса на бюджет проходишь уже. Я стала писать на биомедицину. Это был мой первый такой масштабный глобальный проект. Остальные проекты были что-то типа бионика. Это я просто рассказывала о том, что это такое. Эксперименты с водой тоже некоторые там... Но это было все-таки в среднем, в начальной школе. Проекты, о которых я рассказывала тоже на различных конференциях. А все-таки именно научное что-то. Это вот в 11 классе я начала разработку. Мне очень повезло с моей командой, которая мне помогала. Это мой научный руководитель, родители. Они мне тщательно в этом помогали.
Научный руководитель был в университете или в школе?
Научный руководитель, он из Дворца пионеров на Шаболовской, на Наливайко Владимир Павлович. Он вел кружок физики, я к нему ходила уже второй год. И он согласился мне помочь и с теорией, и с практикой. И он знает огромное количество конкурсов и конференций, на которых я могла бы участвовать. Соответственно, он подавал заявки.
И идею подсказал тоже он? Или это было связано с какими-то вашими личными?
Идея была именно им подсказана, потому что он этим уже занимался. У него есть одна из работ, это исследование фасеток стрекозы. И вообще, как человек, он очень много всего знает, очень интересные работы ребятам всегда предлагает. Например, есть такая конференция от Google. И девочки наши российские, они придумали вместе с ним аппарат Летин, который позволяет измерить все, что угодно. Вот, и они с ним тоже прошли на эту конференцию. Они участвовали как во всероссийских, в международных различных конференциях. И как раз они тоже стали победителем конференции юной техники изобретателя.
Смотрите, как замечательно, но мне кажется, это очень сложно. Вот мне так кажется, поправьте меня, придумать что-то вот действительно, ну, может быть, не совсем новое, но то, что может сработать на конкурсе, то, что могут сделать именно школьники, потому что, ну, это же должно быть что-то новое, в то же время это должно быть доступно, ну, человеку со средним незаконченным образованием.
Ну, по-хорошему, как я говорила, сделать что-то новое – это совсем не сложно. Просто иногда, знаете, возникают такие идеи, ты такой думаешь… Странно, а почему раньше до этого не додумались? Это же так просто, ну, не знаю.
Ну, вот ваша идея, да, она тоже как бы
очень
на поверхности
простая, на самом
лежит.
Деле. Ну, по сути, да, но просто до этого не додумались, не дошли
а
до
что?
Этого.
5 капель крови надо сдать, да, и анализ.
Смешиваете с физраствором, просвечивается это все лазером, раскручивается, создается система, которая показывает, как эритроциты двигаются внутри человека, и... Просто замеряется индекс деформации эритроцитов. И в дальнейшем хотелось бы создать базу заболеваний, чтобы можно было зайти, ввести индекс деформации, и тебе выдавались возможные патологии.
Сразу. Артем, вы все поняли?
Да, каждое второе слово. Благо, я уже слушаю эту речь не первый раз, поэтому как-то уже стало попроще. Но первое выступление, вот как раз то, о чем говорила Ира, она, знаете, в совершенно такой непринужденной манере, совестным молодым ученым, говорила вот про индекс, где вот этот индекс, и там еще какие-то термины, и ты такой думаешь, угу, да, законченное высшее образование, угу, хорошо, ладно, давай посмотрим, что эти за слова. Поэтому, ну там. Совершенно неудивительно, что в конечном итоге Ира стала одним из спикеров, потому что, как я говорил, оценивалась в первую очередь уникальность идей. Ну и здесь, конечно, сомнений в этом не возникало.
Ну, а вот как оценивать уникальность идей, когда всегда присутствуют взрослые, да, где-то там вот на заднем плане или мама, или папа, или учитель, или вот как раз научный руководитель. Как здесь понимать, насколько молодой человек вовлечен в это, или насколько он просто следует наставлениям? Вот это что же вопрос?
Смотрите, наверное, в рамках TEDx этот вопрос не решается, да, то есть у нас не стоит задача понять, насколько какой-то конкретный результат, идея, это продукт творчества там, конкретного человека или команды людей. Ну, глобально всегда есть, когда что-то большое происходит, это работа команды. Просто так всегда бывает, что У команды есть некий представитель. И здесь важно, какую же идею он рассказывает. Да, и здесь, отбирая спикеров, еще раз, мы не руководствовались там вкладом людей извне. Мы смотрели скорее на то, о чем говорили ребята. И там уникальные идеи выходили вперед.
Ир, а скажите, для вас важно вот такое какое-то изобретательство, или это просто ступенька к, не знаю, там, к учебе, может быть, к практике? Или к научной карьере в дальнейшем? Да. Какой в этом навык, вот скажем так, для молодого человека, который уже поступил в институт, как вы, в Болгонский университет?
Ну, могу сказать, что изначально это был просто шаг, чтобы, ну, упростить поступление, скажем так. А когда я стала уже этим более углубленно заниматься, ездить на различные конференции, общаться с ребятами, которые тоже делают очень крутые вещи. Вот одна как раз из конференций — это ISWEEP 2015, научная конференция, которая проходила в Америке. И после даже этой конференции я поняла то, что это то, что, чем я хотела бы заниматься, потому что многие идеи, которые там были, по сути, они очень простые, но они в несколько раз могут упростить нашу жизнь. И, например, как студент, я могу сказать, что вот изобретательство на вот этих ранних стадиях было для меня очень полезным. Я научилась искать информацию, доносить информацию, делать что-либо, что отличалось бы от того, что есть. И сейчас мне это, конечно же, полезно, так как я понимаю, что я хочу сделать дальше, потому что на основе этой, хоть небольшой идеи, у меня появилась идея более масштабного проекта. И, конечно же, студентам любое изобретательство полезно, потому что они могут... ну, как-то проявить себя в этом. А когда ты студент, у тебя больше возможности это сделать.
А скажите, вы достаточно быстро поняли, что призвание вот в этом направлении лежит? У вас был профильный класс или какая-то специальная школа? Как
я училась в лицее при МГТУ имени Баум на 1580, физика-математика. Не было изначально никакого призвания. Ну, то есть до седьмого класса
как
я...
Как вы туда пошли? Мама, папа, не знаю, подруга? Так бывает.
Ну, так получилось, что из моей школы, я поменяла 6 школ, из моей школы ушли все преподаватели из физтеха, и мне пришлось... Это было в 10 классе. И мне пришлось резко поменять школу, чтобы продолжить как-то образование. И единственная школа физико-математическим уклоном, которая была, которая принимала в 11 класс, это был как раз лицей.
6 школ пришлось поменять. Это связано с работой родителей, не знаю, с переездами или с дискомфортом?
Со мной. Да, на самом деле, ну, до 7 класса я была полным гуманитарием. То есть физика, математика...
Это очень интересный опыт, не менее интересный, чем все остальное. Да,
пожалуйста. Я учила китайский язык в школе 548, это при Рачевском.
Я тоже в этой школе учусь.
Я догадалась, да. Мне было очень жаль оттуда уходить, но то есть была некая необходимость уйти оттуда.
То есть вы там себя мыслили, в этой школе вы себя мыслили как гуманитарий, а попав в другую школу, вы почувствовали, что...
В 548-й школе очень сильное образование. То есть оно реально очень сильное. Там очень комфортно учиться. То есть вот Джанет, наверное, расскажет об этом даже сейчас побольше, чем я. И... та база, которая нам там давалась, она была очень сильной. Ездить куда-то еще дальше у меня не было возможности. И мне пришлось искать школу, которая была бы рядом с домом, но в которой было бы довольно сильное образование. И я пришла в класс при физтехе. Очень интересная история, потому что школа искусств, но в ней есть класс при физтехе.
Да, это хорошо.
И как раз когда оттуда ушли все преподаватели из физтеха, пришлось искать другой вариант. Ну, потому что ЕГЭ, а не будет той базы, которая мне нужна.
Ну, смотрите, какими сложными путями человек приходит к своему какому-то профессиональному выбору. Это очень непросто. Вы не жалеете первый курс? Наверное, сейчас как раз начинается осознание того, как все непросто и что, может быть, что-то не очень нравится.
Ну, сложности, конечно же, есть, потому что прибавилось большое количество предметов, которые я не проходила, или они стали более углубленно идти. А все-таки техническая специальность — это надо, это как врач. То есть шаг вправо, шаг влево, там нельзя делать каких-либо отклонений. И надо все вовремя сдавать, вовремя учить, а не оставлять на последний момент. И даже неделя болезни, это может повлиять очень сильно. Ты пропустишь огромное количество материалов, хотя думаешь, блин, ну всего лишь одна пара, ничего страшного. Потом приходишь на уроки, на занятия и думаешь, боже мой, как так получилось? Почему не проходит уже совершенно другое?
Спасибо. Это была Ирина Трапезник. Спрошу Лизавету Сиринг. Вы хотите стать архитектором, я права, да? И вы учитесь в необычной школе. И это ваша единственная школа, или вы тоже меняли?
Нет, я училась как бы все в двух школах. Одна до того, как я переехала в Москву. Вот. И сейчас я учусь в новой гуманитарной. Ну, это, в принципе, обычная частная школа.
Обычная частная школа. Мне очень
обычная
нравится,
школа, просто частная.
Изящная форма.
Вот, да. На самом деле, несмотря на то, что там сильное углубление идет там, в русский, историю, ну, как надо, в гуманитарной школе, ну, у меня очень хороший учитель по физике, по геометрии, вот, поэтому вообще как бы дискомфорта никакого нет. Я на курсы дополнительные хожу. Рисую, черчу, и поэтому это как восполняет все.
Да, но участие в таком конкурсе, оно вызвано вот тем самым портфолио, которое надо потом предоставить, или это такой какой-то личный интерес? Вот как вы попали на конференцию?
Это, пожалуй, личный интерес. На самом деле, у меня папа, он организовывал первый ТЭТ в России в 2009 году, и он просто как-то тесно с этим связан. И я, когда маленькая была, я очень жалела, что вот почему выступают только взрослые. И вот буквально вот недавно оказалось, что выступают дети. Я прям загорелась желанием поехать. Потому что мне кажется, что вот эта идея о том, что образование должно быть немножко другим, ну, она должна быть услышана, потому что как иначе?
Да, ну что, спасибо всем. Мы делаем небольшую перестановку. К нам присоединились Эльвина Папиашвили, Анастасия Скворцова и Анастасия Фомичева, а также по скайпу с нами Глеб Пушкарев. Наверное, мы с Глеба и начнем, потому что у Глеба очень интересный проект, и вообще он много где успел поучаствовать тоже. Глеб, хочу спросить, каким образом ты узнал про конференцию, почему ты присоединился к ней, и вообще круг твоих интересов и проект?
Я про конференцию узнал от мамы, потому что она мне сказала, что меня пригласили на ТЭТ, и я захотел поучаствовать, чтобы мои идеи узнали больше людей.
Глеб, какая идея, проект, который ты представлял, это про что было?
У меня было два проекта, связанные с несколькими экологическими проблемами и их решением. Первый проект – это питомник дубов. Сейчас расскажу вкратце. Там мы высаживаем деревья и выращиваем деревья и высаживаем их в леса, и чтобы было больше лесов, потому что сейчас леса вырубаются, истребляются корявым типографом и сжигаются.
А почему дубы именно?
Ну, потому что мне нравятся дубы.
Согласна. Да, желуди, листья красивые, согласна.
А второй проект – это школьный компостер, где мы перерабатываем пищевые отходы, чтобы они не попали на свалку. И было меньше газа метана, который влияет на глобальное потепление.
Ты сказал школьный, да? Я правильно поняла? Это в школе
есть? Потому что мы его в школе делаем.
А, Глеб, смотри, у тебя интерес такой экологический. Это связано с тем, что ты как-то пристально относишься к природе или просто направление такое в классе, в школе, может быть?
Не, мне хочется, чтобы мир вокруг был чище, а узнал я про это, когда поехал в один из экологических лагерей.
Смотри, ты учишься в третьем классе, школа номер 1329, если я правильно понимаю. Это обычная школа, это начальные классы, правильно, да?
Да. Мне 9 лет.
9, да. Ты занимаешься в детской академии наук. Это что такое? Расскажи, пожалуйста. Как можно?
Ну, это организовывает моя мама, чтобы дети получали внешкольное образование и вникали в окружающую среду разных стран.
Даже разных стран? Ты и языки разные учишь, наверное?
Ну да, я учу 3 языка. Китайский, испанский и английский.
Ну вот у меня, Глеб, такой вопрос. А ты не устаешь? Вообще время у тебя достаточно, чтобы уроки делать и заниматься вот всем остальным?
Ну, знаете, это уже происходит не первый год, поэтому я привык, я распределяю время так, как мне надо. Я делаю уроки, потом занимаюсь своими делами. И занятия, конечно. тоже есть, но почему-то я успеваю играть с друзьями и гулять с ними, и я не понимаю, как.
Что еще тебе интересно? Вот меняются твои как-то интересы в процессе твоей жизни? Сейчас экология интересна, потом тебе, не знаю, какая-нибудь культура народа какого-то интересна? Или у тебя есть какие-то постоянные вот приоритеты?
Я считаю, что экология – это мое призвание, потому что я должен что-то для нее сделать, чтобы мир был чище. Потому что мне не нравится, что сейчас воздух очень грязный и лесов мало.
Глеб, ну ты в Москве живешь, а ты куда-то выезжаешь на природу часто или еще куда-то ездишь? Скажи, просто может быть ты...
Я стараюсь, быть на природе чаще, потому что мне нравится там быть. И дабы сохранить эту природу, мне надо что-то для нее сделать. А именно вот эти два проекта, про которые я уже сказала.
Отлично, Глеб, спасибо. Мы, может быть, чуть позже тебя еще попросим нам рассказать про то, как ты свое будущее мыслишь. Артем, вот такие дети вас не обескураживают, когда они приходят и представляют свои проекты? Вам не становится как-то не по себе немножко? Потому что вот куда они потом деваются?
Я не знаю, мне кажется, что такие ребята, они остаются и становятся там теми людьми, о которых все говорят. Ну, и говоря о ребятах, мне кажется, они очень счастливые. В том смысле, что, ну, серьезно, они уже нашли свое признание. Глебу там 9 лет, кто-то чуть постарше. Ну, говоря о самом себе, я не могу с такой уверенностью, к сожалению, сказать, что, вы знаете, мое призвание – это экология или шагающие аппараты или что-то другое. Поэтому мне кажется, что со временем такие ребята просто, ну, остаются на своих местах, и это они, кто совершают открытие.
Да, ну, это такой очень сложный вопрос, связанный с мотивацией и всякими другими, я так осторожно говорю, вещами. Я тогда хочу тоже Настю спросить, ну, вот расскажите, пожалуйста, ваши идеи, это связано со стенографией.
Да, изначально, когда я пришла на кастинг, это был просто доклад про стенографию.
А
просто...
почему стенография, откуда она взялась? Вы учитесь где сейчас?
Я учусь в обычной школе, но параллельно учусь в колледже при МИДе, и там изучаю стенографию. То есть стенография как такое хобби, и просто решила о нем рассказать. Но когда уже прошла конкурс, мне дали тренера, с моим тренером мы решили немного переиграть мою речь, и стенография, конечно, осталась главным как аспектом моей речи, но не совсем. То есть, если вы слышали мою речь, то я...
Нет, я не слышала, и нам надо каким-то образом сказать, что там внутри, потому что все остальные тоже не слышали, кто нас сейчас смотрит.
Моя речь была переделана, и я говорила о том, что достичь цели можно, используя не только штампы какие-то, а и нестандартные методы, и приводила в пример себя и стенографию. То есть стенография не такая известная наука. Многие, когда слышат, вообще спрашивают, что это такое. То есть и это такое хобби, которое дает мне дополнительные преимущества и плюсы благодаря.
Ну, ваше такое непосредственное преимущество в том, что вы можете быстрее записать что-то, что вам надо записать.
Да, это так. И также стенография моей будущей профессии будет плюсом. То есть, если я приду устраиваться на работу и скажу, что я знаю стенографию, я думаю, скажу, что это здорово.
Изначально вы пошли на курсы, это курсы, да, или это какая-то школа, как это называется?
Это не курсы, это вот именно, я учусь сейчас в профильном классе при колледже Министерства иностранных дел, и там у них есть профилирующие предметы, и один из них стенография, которая вот преподается.
Это русский язык или не только на русском языке?
Я изучаю...
Вообще, стенография, это, наверное, какой-то международный язык, нет?
Я изучаю знаки. На русском.
Вообще... Есть разница?
Да, в разных странах стенография своя, но как раз когда я готовилась к докладу, я прочитала в интернете, что хотят прийти к тому, чтобы она была универсальной, чтобы сделать ее единую, и люди из разных стран могли как бы писать на ней и понимать друг друга. Но пока она разная во всех странах.
Настя, ну вот в чем, собственно говоря, вот ваша главная идея, да, как через стенографию прийти к чему? Вот для вас это что было?
Когда я начала изучать стенографию, я вообще как бы не думала, чем она может мне помочь, но уже углубляясь в нее, поняла, что она правда дает некоторые преимущества. И это как нестандартный мой способ достижения своей цели, своей мечты. И вот в речи своей я об этом говорила. И призываю всех людей к тому, что можно не только пробовать что-то, о чем мы знаем, а стенография вот является таким нестандартным инструментом, неизвестной наукой, про нее почему-то многие забывают, но она, правда, полезна.
Даже наука вы это рассматриваете как науку или некий навык?
Ну, скорее всего, навык, но, думаю, можно назвать и даже наукой.
Это будет ваша профессия? То есть вы так решили в какой-то момент, кто-то вам помог так решить?
Произошло это, в принципе, случайность, так можно сказать, но я думаю, что да, стенография будет одним из навыков моей будущей профессии, основных навыков, чем я буду заниматься.
Спасибо. Я хочу вот вернуться к следующему проекту. Они все очень разные. Артем, это вот так как-то получилось или был изначально замысел, что вот что-то из гуманитарной области, что-то такое неожиданное, как у Насти, допустим, да, что-то техническое, экологическое, ну, какой-то такой набор необходимый. Или это вот случайно все так?
Нет, на самом деле это сделано осознанно. TED – это аббревиатура, и она расшифровывается как Technology Entertainment Design, технологии развлечения дизайн. И первоначально, когда вся эта история только появлялась, вот этими тремя темами и был ограничен спектр выступлений. Но со временем докладчиков становилось больше, количество тем возрастало, и сейчас глобально TED – это такая мультидисциплинарная, кроссдисциплинарная. В общем, конференция, посвященная сразу ряду аспектов. И поэтому то, что ребята представляют разные форматы, ну, там, своего пути к успеху, пока ты школьник, это, конечно, осознанно.
А скажите, возрастные ограничения были какие-то у вас? 7+, 12+, потому что мы видим, что у нас очень разные конкурсанты.
Ну, вы знаете, TED для каждого организатора высылает определенный набор требований, рекомендаций, правил. Они едины для всех. И если говорить о мероприятиях, посвященных молодежи, то одним из требований, краеугольным камнем здесь, является возраст. То есть оговаривается верхний порог до 18 лет, но не оговаривается нижний. Поэтому формально, если в 4 года вы уже сделали свое изобретение, или у вас есть уникальная идея или талант, дело в том, что на TED выступают не только ребята со своими идеями, там еще также выступают музыканты, танцоры, которые демонстрируют свое творчество. Ну, там нет необходимости рассказывать о музыке, если ты можешь ее продемонстрировать. Да, поэтому формально нижнего порога не существует.
Те, кто приходят слушать, да, потому что тут же такая история, что есть докладчики и есть некая аудитория. В этот раз в Москве она была достаточно большая. Кто эти люди, помимо того, что понятное дело, что это родители и друзья?
Ну, вы знаете, мне кажется, всю аудиторию любого TEDx можно разделить на две большие группы. Первые – это те, которые уже видели видео, тавтология, видели ролики на канале TED, они понимают, что за этим стоит, и, в общем, они горят. Таких обычно процентов, ну, там, 30-40. И есть оставшиеся, о котором вот эти вот первые рассказали и сказали: «О, приходи, это так здорово, это же TEDx в твоем городе». Вот. Ну, и здесь очень важно то, что в последнее время, к счастью для Москвы, проходит большое количество конференций TEDx подобного формата. И, в частности, эта конференция, она была организована, ну, не мной единолично, это группа людей, в частности, для того, чтобы провести мероприятие, нужно получить лицензию, как я говорил. И в этот раз лицензия на двоих. Ее первичным обладателем является Оксана Пруцкого, человек, который получил грант фонда Билла и Мелинды Гейтс для того, чтобы поехать на большой TED, посмотреть, научиться, перенять опыт. И она очень плодотворно и много делает конференций для Москвы. То есть, если я не ошибаюсь, на ее счету уже около 7 или 8, и кажется, что для России это абсолютный рекорд. Ну и понятно, что не вдвоем мы это делали, да, а вместе с нашей коллегой Аленой Поповой и Настей Лолетиной. В общем, такая ударная команда, которая стала продвигать эту историю для ребят.
Ну, мы о перспективах и о каких-то будущих форматах мы чуть позже, уже ближе к концу программы расскажем. Хочу попросить Эльвину Папиашвили, Анастасию Скворцову представить их проект. Он, в общем, неожиданный и другой совсем, чем то, что мы видели. Это шагоход, универсальная шагающая платформа для освоения тундры, Арктики и шельфовых областей. Девушки московские, я так понимаю, да? Подмосковные. Хорошо, да. Ну, собственно, ваш интерес чем был обусловлен?
Ну, так спонтанно получилось, что мы начали заниматься этим проектом.
Ну, у вас в школе был какой-то интерес, или это ваш будущий профиль, Арктика, там что-то вот?
Ну, мы пришли в кружок «Юный физик умелые ручки», и там уже как начали заниматься этой работой, и решили создать универсальную платформу, которая сможет передвигаться на различных поверхностях тундры, Арктики и перемещать на себе тяжеловесные конструкции.
Вам предложил, наверное, руководитель, да, кружка? Или у вас был какой-то выбор?
Нет, мы просто сидели летом, нас зашли на сайт «Математические этюды», и там увидели проект, ну, в общем, механизм по внутри Львовича Чебышева, и решили сделать, ну, повторить его платформу, и потом уже пошло.
Изначально, то есть, ну, для проверки плавности хода, а уже потом, как бы, идея уже для постепенно пришла.
Секундочку, для проверки плавности хода?
Да.
Я правильно услышала? Мне очень нравится. Девочки, да, летом в каникулы сидят и вот просматривают что-то такое.
Обычная история для девушек. Так я прочту про подход еще.
Ну, если можно, чуть подробнее, да, как так случилось, что ваш интерес лежит именно в этой плоскости, и вот вы так проводите свой досуг.
Ну, мы абсолютно случайно на этот сайт наткнулись.
Ну, до этого вы, наверное, какие-то прически себе делали. Может быть, у вас есть идеи про поводу будущей профессии в дальнейшем?
Нет, мы не определились.
Пока еще профессии не определились. Ага, вы решили вот эту вот вещь просто придумать и посмотреть, что из этого получится. Вы понимали, что вы потом можете как-то выступить с этим проектом где-то? Или это был такой какой-то интерес, ну, не знаю, занимательный, домашний?
Ну, сначала провести это был время. Более интерес, который домашний, провести время. А потом... Уже решили попробовать сначала на каких-то таких простых конкурсах, а потом... Уже...
Как вы это сочиняли? Вы же вдвоем, тут еще момент такого сотворчества.
Ну, мы все как-то вместе делали и проектировали вместе, все строили и делали.
Это правда.
Ну, как Чук и Гек.
Да. Вы знаете, мы не были знакомы с девушками до этого момента, но... Все, что они делают, очень органично получается у них вот целиком. И без шуток, вот это расстояние, на котором они сидят, кажется, что это первый раз, когда они так далеко отошли друг от дружки. На моей памяти, по крайней мере.
Есть еще какие-то совместные проекты?
Нет, это наш совместный.
У вас обычная школа. Расскажите, какой класс?
11-й.
То есть, ну, вы должны уже понимать, куда вы дальше пойдете.
Но мы хотим в технический вуз, но все зависит от ЕГЭ, от того, как мы его сдадим.
Технический вуз, это звучит по-девичьи, а вы люди достаточно, я так понимаю, конкретные. Куда, например, вот хотелось бы? Я понимаю, что зависит от балла ЕГЭ, но, тем не менее, есть же какие-то ориентиры для вас.
Ну, выбор достаточно большой.
Московский вуз. Да.
Какой-нибудь московский технический, ну, не знаем пока точно.
Ну, вот есть такой стереотип, что технические вузы – это скорее для мальчиков. У вас, может быть, какие-то с детства были такие пристрастия к машинкам. Я вот все про платформу, да, хочу услышать, а не кукла. Вот как так получилось?
Ну, как-то... Ну, мы сами, то есть, не ожидали. Там вот на сайте, там лямбда-механизм сам по себе. Он вообще преобразовывает... Ну, его основная цель – преобразовывать вращательное движение вот в поступательное, в прямолинейное. И вот этот самый Пафнутий Львович, он как раз на основе своих лямбда-механизмов создал машину, которая вот сможет передвигаться, может ходить. И у нас, ну, нам понравилось, мы решили, ну вот просто повторить, попробовать, получится ли. И у нас получилось.
А что значит попробовать? Его построить надо было как-то?
Его нужно было сделать из, ну, деревянных планок. Мы начали с дерева. Ну, просто взяли деревянные планочки, и из них мы сделали первый наш лямбда-механизм.
Если честно, свой первый лямбда-механизм я еще не сделал, но благо у меня есть еще время.
Ну, можно взять эти деревянные палочки. Девочки, объясните, да, я пытаюсь понять. Ну, вы должны уметь как-то мастерить, что-то руками делать, в конце концов. Там молоток нужен был отпилить, не знаю, стамесочка.
Да. Сверло.
Да-да-да, пожалуйста. Это у вас, не знаю, уроки труда в школе вам дали этот навык. Или, может быть, папа...
Шли в кружок и научили нас там что-то делать.
Нам и ребята помогали, и руководитель
поначалу, да.
Ага, то есть вы своего кружка, потом, придумав вот эту идею, вы пошли в соседний кружок и сказали, знаете, вот у нас есть такая мысль, а вы нам помогите. Так это происходит. Мне просто очень интересно, как это все сейчас случается, да, как это работает.
В кружке нам помогли там, ну... Ребята помогали. Потом, там, когда мы делали первую нашу модель, там нужна была большая сила, чтобы натянуть...
Там ремни разные, да. Или цепи тоже те же самые. Там, то есть, ну, мы сами бы не справились.
Поэтому нам немножко помогали ребята.
Да, здорово. А вообще, скажите, это имеет отношение, вообще похоже это на школьную физику, математику, это коррелируется как-то, потому что есть мнение, что, допустим, олимпиадные всякие вот задачки и программы, они совершенно другие, они не такие, как школьные, да? Вот насколько то, чему учат вас в школе, вам пригодилось, когда вы придумывали этот проект?
Ну, только считать там, не знаю.
То есть это была совершенно другая история, потому что вот я пытаюсь вот поймать то творчество, которое все наши сегодняшние собеседники нам продемонстрировали, сравнить его с тем, что дает школа. И если с нами еще Глеб, я хотела бы Глеба спросить, вот его школьные какие-то знания, навыки, они ему в его деятельности, связанной с экологией, нужны вообще, важны?
Не. Ну разве что математика, посчитать, сколько это все стоит. С компостером. Там же ящик нужен. Земля и все такое. Ага. Разве что вот это и все.
А, скажи, а книжки, литература какая-то школьная, она обязательно к прочтению? Или ты параллельно какие-то читаешь и смотришь вещи, которые вот просто ну, тебе интересны, или кто-то советует? Там мама, папа, друзья?
Нет, я читаю то, что мне нравится.
А как ты узнаешь про те книжки, которые тебе нравятся? С полки берешь просто?
От друзей.
От друзей, угу. А с интернетом дружишь, тебе разрешают? Часто, долго?
Нет, я ненавижу интернет, потому что я считаю, что интернет, ну, нет.
Да, но вот это тоже любопытный момент, и тоже есть наблюдение, что действительно творческие какие-то вещи, они происходят вне пространства, потому что то ли время требуется, то ли какой-то строй мыслей другой. Ну, давайте мы тогда с Артемом скажем еще про дальнейшие конференции, которые будут. Я знаю, что с образованием тоже будет связано.
Да, совершенно верно. Сейчас в Москве есть несколько независимых групп организаторов TEDx, которые делают мероприятия. Самый частый вопрос в последнее время, который мне безумно приятно слышать, когда будет следующий TEDx, куда прийти и куда посмотреть. Поскольку все команды действуют независимо, ну, лучше, наверное, смотреть на сайте TED.com, там есть раздел, посмотреть мероприятия там, в твоем городе, поблизости, в твоем районе и так далее. И вот благодаря такому количеству ребят, задействованных в этом проекте, даже не связанных между собой, получается, что в Москве, ну, с интервалом месяц-полтора всегда происходит конференция. И поэтому всех зрителей и тех уже, кто посетил, и тех, кто собирается посетить, и тех, кто увидит ребят на этих роликах, ну, я, конечно же, приглашаю на них, потому что, ну, изначально TED это платформа, где встречаются незаурядные люди. Да, вот как Глеб сейчас сказал, ну, вы знаете, я не ищу книги, мне их друзья советуют. Вот и там точно такое же. Когда собирается много людей из совершенно разных областей, это, мне кажется, место, ну, и способ, как появляются какие-то незаурядные идеи. Ну, и в этом смысле, конечно, будет здорово, когда нас будет много, и мы будем настолько разнообразными.
Спасибо большое всем. Мы сегодня говорили как раз о идеях для будущего, которые были представлены на конференции TED. И называлась она «Создаем будущее». В московской студии один из организаторов конференции Артем Гусев. Идеями своими делились Анастасия Фомичева, Елизавета Силенко, Ирина Трапезникова, Левина Папиашвили, Анастасия Скворцова, Глеб Пушкарев и Джанет Базаров. А вела программу Тамара Леленкова.
Время свободы. План на неделю.
Какие события – политические, экономические, культурные и спортивные – ожидаются на предстоящей неделе? Об этом в программе «Время свободы. План на неделю». В эфире «Радио Свобода» в воскресенье в 20 часов по московскому времени.
План на неделю составляет Андрей Шароградский.
Что значит для вас свободная Россия?
В
идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась освобождающейся, становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11890, 11985 и 15130 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».